Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Пятница, 13. Мы в эфире на канале «Ищем выход». Но сразу должен вас предупредить. Пожалуйста, уберите детей от экранов ваших телевизоров или устройств, с которых вы смотрите эту передачу, потому что настоящая передача создана и касается деятельности Михнова-Войтенко Григория Александровича, признанного иностранным агентом Министерством юстиции Российской Федерации. Ну вот, поэтому, пожалуйста, детей ни в коем случае. Ну, а для всех остальных, кому больше 18 лет, кто не так подвержен никакому тлетворному влиянию, мы с вами продолжим. Напоминаю, наша с вами главная задача, главный смысл нашей программы – это общение. То есть ваши вопросы, ваши реплики, и мы вместе пытаемся размышлять, поскольку я один веду эту программу, пожалуйста, в чате, а чат у нас для этого в первую очередь и существует, задавая свой вопрос, пишите капслоком, так и пишите слово «вопрос», ну или какие-то другие явные опознавательные знаки, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь к ведущему, а не просто общаетесь друг с другом. Большое спасибо Сапсану, он уже выложил всякие разные полезные ссылки, например, на мой телеграм-канал, который тоже, в свою очередь, создан иностранным агентом, значит, он тоже 18+, но всем остальным можно на него подписаться. Называется «Тюрьма, война и вера». Там бывают достаточно, я бы сказал, уникальные материалы. Я сейчас стараюсь максимально разносить всякую свою разную активность. Вот, основное внимание, честно скажу, уделяю именно этому телеграм-каналу. Ну вот, поскольку канал той самой сети Telegram, создатель которой Павел Дуров, скажем так, так много обсуждалось его личности, обстоятельства с ним связанные, что, пожалуй, я с этого начну нашу сегодняшнюю передачу. Как известно, Павел Дуров сначала был задержан, потом фактически помещен, ну, по сути, в российских реалиях, это, я так понимаю, ограничение, запрет на определенные действия, так это можно назвать, он должен жить по определенному адресу, должен дважды в неделю теперь отмечаться в полиции, пока будет идти некое следствие и возможное судебное разбирательство. Сказано уже по этому поводу было много. Разными людьми высказывались самые разные соображения и про свободу слова, и всевозможные теории заговора. И кто-то считает, что, значит, Павел Дуров и вообще Телеграм – это кровавая рука ФСБ. Кто-то говорит наоборот, Павел Дуров – борец за свободу. Знаете, это все, наверное, очень интересно, но я бы хотел два слова буквально сказать немного еще об одном измерении вот всего этого, ну, если хотите, процесса. Измерение это, если хотите, можно назвать эсхатологическим. Ну, может быть, не совсем в том значении эсхатология, да, так сказать, учение и попытка осмысления, что же такое конец света, вот, в христианском богословии. Но в данном случае, на мой взгляд, это такая эсхатология привычного общества, если хотите, привычного государства. Ведь посмотрите, что происходит. Не только, естественно, Телеграм, но и многие другие социальные сети, компании, которые их разрабатывают и ведут. Это уже давно свой, если хотите, мир. Своя отдельная в чем-то цивилизация. Своя экономика, свои лидеры мнений. Совсем не всегда лидеры мнений в каком-нибудь Твиттере, по-моему, тоже запрещенном, или в Фейсбуке, признанным, значит, кем там он, то ли экстремист, или не, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, нежелательный со всех точек зрения Фейсбук или Инстаграм. Эти аудитории не пересекаются зачастую. Зачастую имена даже не известны. И тем не менее миллионы людей, миллионы пользователей. 950 миллионов пользователей социальной сети Telegram. Так, по крайней мере, звучит такая цифра, которую, судя по всему, невозможно никак оспорить. Это очень большая страна, это очень большое государство, которое может конкурировать с Китаем, с Индией по количеству граждан, ее населяющих. Вот что происходит. Происходит конкуренция нового цифрового мира, новой цифровой экумены с традиционным государством. Я не знаю, задумывается об этом Павел Дуров, задумывается ли об этом Марк Цукерберг. Скорее всего, задумывается. Что с этим делать? Традиционное государство отвечает достаточно однозначно. Любое высказывание подлежит цензуре, по крайней мере, хорошо, не цензуре, перлюстрации. Любое высказывание может быть оценено, любое высказывание может оказаться основанием для возбуждения административного или уголовного дела. И, как мы видим, это происходит, конечно, не только в Российской Федерации, но и еще много где. Вот как они будут сочетаться? Какие правила в конечном итоге установит человечество? Что для меня важнее? Гражданство, не знаю, там какой-нибудь страны Тумба-Юмба, или то, что я являюсь, предположим, лидером мнений в Инстаграме, и у меня подписчиков в этом Инстаграме может быть больше, чем жителей моего, скажем так, земного государства. Это совершенно новые условия, в которых оказалось человечество. И, естественно, этот конфликт не мог не начаться. Я думаю, что в любом случае этот спор нуждается, помимо всего прочего, и в философском, и в богословском осмыслении. Потому что, как ни крути, одними запретами человечество не живет. Человечество живет еще и мечтой. Мечтой о небе, мечтой о свободе, мечтой о собственном счастье. Много разных мечт у человечества. И только лишь запрещая, в общем-то, наверное, никогда положительного эффекта не добиться. Хотя понятно, что социальные сети, точно так же, как любой инструмент, как вилка, как ножик кухонный, да, может быть использован во благо, а может быть, к сожалению, использован во вред, и в том числе даже и для убийства другого человека. В любом случае, я вот в этом абсолютно уверен. И говорил уже неоднократно, просто сейчас вот эта, если хотите, ситуация с Павлом, можно сказать, подсветила некоторые обстоятельства. Человечество оказывается в определенном кризисе, а там уже на пятки подступает искусственный интеллект, по сути, новая созданная реальность, которая никогда не существовала, которая, тем не менее, может претендовать на роль информации и уж, по крайней мере, открывает некие совершенно безграничные возможности, в том числе для разнообразного творчества. Очень важно в этой ситуации, конечно, для людей, считающих себя верующим, понимать, какова может быть в этой истории, в этой конструкции, в этой абсолютно новой модели для всего человечества, какова может быть роль этики, какова может быть роль религии, какова будет форма церкви. Не случайно я Помню, совсем недавно целый ряд очень уважаемых людей неоднократно в разных итерациях повторял. Да, вот надо все взорвать, вот никакие там эти самые вышки не нужны, никакие эти ваши интернеты не нужны, вот как хорошо было. Но сидели при лучине газет «Правда», читали, и было нам счастье. К сожалению, хотя мне самому нравится читать при свете фонарика или при свете свечки, мы понимаем, что это невозможно, если только не произойдет нечто абсолютно непоправимое. Человечество уже ушло дальше. Прогресс, как известно, не остановить. Но природа человеческая, этика человеческая, неужели она должна кардинальным образом поменяться? Нет, скорее всего. Вот только как она должна отражаться в этих новых реалиях, как она должна преломляться, вот об этом стоит думать, об этом стоит размышлять. Стоит, конечно, еще всегда задумываться о том, что оказалось с появлением социальных сетей, что культура чтения, я уже не говорю про культуру изложения собственных мыслей, у нас крайне низкая. Да, люди, как известно, не умеют читать. Ну, писать тоже не умеют. Культура дискуссий никакая. И это все создает проблемы. Потому что раньше, когда мы читали ту самую газету «Правда», мы могли ее обсудить, ну, в лучшем случае, с соседом. Если, конечно, с ним были хорошие отношения, мы его не боялись. А так ночью под одеялом с женой. И на этом все. Сейчас любое обсуждение происходит на площади. Мы выходим на площадь и заявляем свое единственное бесценное мнение. И, соответственно, на нас начинают кидаться разные люди с другими мнениями со всех сторон. Мир стал одной такой площадью, несмотря на наличие разных социальных сетей. В общем, давайте думать, давайте размышлять, давайте желать доброго. Повторяю, любой инструмент может быть использован во благо. Хоть ножик, хоть вилка, хоть такой инструмент, как атомная энергия. Ну вот, я что-то сегодня достаточно заболтался. Вот, заглядываем в чат. Вот, смотрим, что вы там написали. Дядь Леша, мое почтение. И вам, дядь Леша, тоже мое почтение. Какие бытовые трудности возникают у иноагента? Как это осложняет повседневную жизнь? Ну, бытовые трудности, в общем, особо никаких нет. Понимаете, ем, пью, гуляю по улице, когда могу. Но, к сожалению, видите, прошлую неделю даже у нас сорвалась передача, потому что где-то там в очередной командировке, видимо, в столице нашей Родины, подхватил какой-то вирус, вот, свалился с температурой. Ну, сейчас уже сильно получше, но пока еще не очень хорошо, так что приношу извинения уважаемых зрителей, что в прошлую пятницу у нас эфир сорвался. Вот. Так что про бытовые трудности говорить невозможно, нету их. Вот. Там всякие другие трудности, естественно, возникают. Вот. Ну, об этом как-нибудь в следующий раз. Так, вот Анне Владимировне по поводу здоровья я уже, можно сказать, заранее ответил. Как это работает? Так это не пользуется Телеграм. Что-то. Ну да, понимаете, конечно, понимаете, мой покойный добрый знакомый, которого многие православные люди осуждали, и не православные, тем более, отец Всеволод Чаплин, вот покойный, любил повторять: все, что не некролог, все пиар. Вот такая, в общем, нехитрая мысль. Кажется, не он ее придумал, но она ему очень нравилась, поскольку он долгое время выполнял обязанности пресс-секретаря, по сути, святейшего патриарха Алексия, и был таким помощником у митрополита Кирилла, то он хорошо разбирался в пиаре. Вот. Видите, в данном случае вот тоже так произошло. Все поговорили про Дурова, да, всем стало интересно. Понимаете, просто, конечно, когда речь идет о том, что вот там защищенный мессенджер, незащищенный мессенджер, понимаете, ну, во-первых, не делайте ничего такого, чтобы вам нужно было тщательно защищать свою информацию. Мне так кажется. Вот. Не занимайтесь не совершайте противоправных поступков. Вот. И вам не придется ничего скрывать. Вот. Вопрос от супруги, сколько там батонов купить, или там сколько стоит дочке покататься на карусели, я думаю, что если кому-то интересно, пускай читают. Вот. Ничего в этом страшного нет. Нет, Телеграм в первую очередь, это еще сейчас, такая отдельная вселенная. Повторю, отдельная вселенная, где есть информационная составляющая, где есть коммерческая составляющая, где фактически появляется своя собственная валюта, криптовалюта, тон, и внутренняя валюта Телеграма, эти звезды, которые я прошу ставить. Там одна звезда, по-моему, сейчас стоит порядка 3 рублей, да, совсем немного. Вот, поставил несколько звезд, это в конечном итоге капитализирует, монетизирует тот или иной канал. У нас такая монетизация на канале «Тюрьма, война и вера» в том числе включена. Новая реальность. Новая реальность. С этим нужно считаться. Так, здравствуйте, отец Григорий, расскажите, пожалуйста, про вашу волонтерскую деятельность. Я не знаю, что рассказать про нашу волонтерскую деятельность. Ее было слишком много за последние 2 года, если вы имеете в виду помощь беженцам, и она, в общем, естественно, продолжается. Сейчас наши проекты все работают, несмотря ни на что. Помощь оказывается и медицинская, и материальная, и гуманитарная, вещами, продуктами и всем остальным, там, где это можно. Буквально перед началом нашего эфира, он закончится, буду смотреть там подробности. Очередная заявка на вывоз с правого берега из Херсонской области, насколько я понимаю, лежачая мама, очень пожилой человек, надо оттуда вывозить. Будем этим заниматься. Так что все продолжается. Опять же, если вы подпишетесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», то там регулярно я помещаю всякие разные просьбы или отчеты о том, что произошло. Потому что это важно, мне кажется. И на вопрос, кстати, продолжая, немножко захватил кусочек предыдущего эфира, там обсуждалось, что беженцам из Курска помощь не оказывается. Да, это, конечно, неправда. Знаете, может быть, эмпатии, там действительно есть некоторые, скажем так, нюансы, я бы сказал, но помощь оказывается большая, и направляется помощь в Курск, и одновременно с этим людям, которые выехали оттуда, тоже оказывается помощь здесь, сегодня, сейчас, в том числе в Санкт-Петербурге. Так что все это происходит. Вопрос. С вашей точки зрения, а по катастасису, он же всеобщее спасение, ересь или богословское мнение? Или воплощение человеческой надежды на милосердие Божие, спасибо. Нет, конечно, это не ересь, хотя бы потому, что, скажем так, этот термин апокатастасис, да, всеобщее спасение. Его, если хотите, разрабатывал, да, как философскую концепцию, если хотите. Величайший муж церкви, Григорий Назианзен. Простите, Григорий Ниский, господи, что я говорю. Григорий Назианзен, богослов, Григорий Ниский. Григорий Ниский, который был назван, сейчас я могу запутаться, на котором из соборов, но так или иначе, можно сказать, присвоено почетное звание «Отец отцов». И концепция заключается, для тех, кто, может быть, об этом ничего не слышал, давайте я в 2 словах расскажу, заключается в том, что задача Бога-человека – спасение всего человечества, оправдание всего человечества. На том самом страшном суде, который предстоит, Бог, Иисус Христос, выступает не в качестве прокурора и даже не в качестве судьи. Он выступает в качестве адвоката. Осудит нас, меня, собственная совесть, и обвиняет меня собственная совесть, осознание всей своей неправоты. Вот, и исходя вот из этой, если хотите, концепции, вот, Григорий Ниский как раз и говорит о том, что в конце времен задача Христа – спасти всех, даже самого распоследнего негодяя. Кстати говоря, известная притча, неоднократно ее упоминал, из «Братьев Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского, притча о Луковичке. Да? Это вот об этом. Ну, хоть один добрый поступок ты же совершил за свою жизнь, значит, уже есть надежда на спасение. Почему церковь ее не так активно, если хотите, использует, эту богословскую концепцию? Ну, я бы сказал, видимо, в воспитательных целях, да, потому что, чтобы не расслаблялись, чтобы паство не расслаблялось, чтобы понимали, что все-таки работать надо. Но тут, опять же, возможно, два подхода. Мое личное убеждение, да, что любое действие, которое человек делает по принуждению, ну, если он его делает, это, конечно, хорошо. Но значительно лучше, если он это делает добровольно и по любви. Вот так к этому надо стремиться, к такому воспитанию. Не через страх, не через запугивание, не через обещание загробных мук, да, и вот какие-то такие ужасы, вот, а через осознание Божьей любви и осознание того, как прекрасно жить в этой любви, как прекрасно действовать в этой любви, что это значительно лучше и важнее. Вот, вот примерно так. Так, мама слушает службу компьютера с 2017 года. Так, ну и хорошо. Да, это, кстати говоря, тоже тема, понимаете, потому что, ну, это же не вопрос только лишь, если хотите, как там слушать службы, да, телепроповедники, радиопроповедники появились в Америке в первую очередь, ну, где-то в конце 50-х годов 20 века. Да, то есть не ходить – это одно, а выстраивать общение – это другое. Понимаете? Это, в общем, довольно, я бы сказал, в чем-то диаметрально противоположные вещи. Вот. И в том-то и дело. Я когда-то, я, по-моему, вам неоднократно говорил, уважаемые друзья, да, что я, в общем, довольно долгое время работал на телевидении. И еще в начале 90-х годов таким главным словом для всех телевизионщиков было слово «интерактив». То есть, чтобы на передачу могли позвонить, чтобы там что-то могли сказать, чтобы как-то могли проголосовать, отреагировать и так далее, и тому подобное. И огромное количество усилий тратилось вот именно на это, и технических, и творческих, и каких угодно. Вот. Сейчас этот интерактив, как говорится, у каждого в кармане с собой. Вот надо научиться им пользоваться. Потому что просто вещать, встать на табуреточку и рассказывать гражданам о том, как они будут хорошо жить, или о том, как они будут плохо жить, неважно, да, это несложно. А вот вести диалог с неограниченной, по сути, аудиторией, неограниченной, вот это очень важно. Учиться отвечать на вопросы. Как хорошо, да, большому государственному или церковному начальнику выходить на авансцену, выходить на солью и с высоты роста своего плюс поднятого над толпой вещать и рассказывать, как надо жить. Но когда начинают задаваться вопросы, например, почему мы так плохо живем, а почему вы за собой не смотрите и так далее, ответить будет нечего. Вот новая, повторю, цифровая реальность. Да, там, конечно, существует замечательная функция под названием бан. Забанил, и все. И как бы можно не общаться. Можно считать, что человека нет. Но в действительности он есть. И его мнение никуда не делось. Вот, поэтому серьезная тема, как учиться разговаривать друг с другом. Пожалуйста, задавайте вопросы, потому что время наше, тем не менее, стремительно, можно сказать, как сквозь пальцы утекает, уже половина эфира практически прошла. Вопросов пока немного, вот, так что, пожалуйста, у нас все-таки некоторое количество зрителей на программе присутствует. Я бы хотел, чтобы мы с вами общались, вот как раз, а не просто я выдавал некие монологи. Так, так. Сейчас я пытаюсь увидеть, есть ли вопросы. Вот там по КТСТС было интересно. Так. Вопрос. Считаете ли вы, что с развитием человечества человек приближается к Богу, или развитие человечества идет однобоко в сторону технологии? Это не то совершенствование, приближающее к Богу. Ну, скорее да. Скорее я соглашусь с позицией, что это не то развитие, да, потому что, конечно, основа основ сегодняшней человеческой цивилизации – это основа технологическая. Повторю, этические основы, они все время плетутся в хвосте. Вообще, известный термин секуляризация, да, который подразумевал отделение церкви от государства. Вот тот самый случай, та самая ситуация, когда классическая, я бы сказал, когда с водой выплеснули ребенка. Понимаете, то, что церковная организация, как организация, не должна давлеть над общественными структурами, я готов согласиться. Это отдельная история. Но то, что одновременно как бы попытались этику сделать частным делом, вот это очень печально. Потому что, к сожалению, без этики, повторяю, все это рассыпается никакими законами, никакими ограничениями, никакими там налоговыми и прочими какими угодно проверяющими службами. Невозможно заставить вора не воровать. Вот обратите внимание, да, какой по счету бывший заместитель министра обороны оказывается под следствием, какой по счету многозвездный генерал оказывается в следственном изоляторе. Я отнюдь не злорадствую, никому этого не желаю, как человек, который, опять же, слишком много времени уделял помощи людям, находящимся в тюремном заключении. Никому не желаю. Там оказывается. Но, послушайте, объективности ради, мы же понимаем, что эти люди, ну, явно не бессеребренники. Что они не знали? Они не знали о том, что нельзя брать взятки или нельзя расхищать государственные бюджетные деньги. Они об этом не догадывались. Люди, которые, в общем-то, призваны защищать страну. Вот открытие такое для них, возможно, случилось после того, как были возбуждены уголовные дела. Видите, закон не помогает. Может помочь этим. Потому что если я знаю, что пусть лучше у меня рука отсохнет, чем я чужую копейку возьму, это значительно надежнее, чем то, что если я возьму чужую копейку и меня поймают, вот видите, вот это допущение человеческое, чисто человеческое допущение, и меня поймают. А если не поймают, а если я откуплюсь, а если я убегу, и человек начинает придумывать, жить в своем мире желаний и фантазий, греховных желаний и греховных фантазий. Вместо того, чтобы четко и однозначно жить по этическим принципам, которые четко и однозначно определяют, что человеку возможно, что допустимо, а что невозможно и недопустимо ни при каких обстоятельствах. Все просто, просто. Человечество проскочило этот участок своей, в том числе, если хотите, истории. Вот. И, к сожалению, во многом то, что происходит вот сейчас при смене фактически мирового уклада и экономического, и общественного, это возвращаясь к началу нашей программы, вот оно дает странные, если хотите, флуктуации. Оно дает взрывы такой чудовищной черной энергии, которые внезапно скапливаются в разных странах и в разных обществах, и жаждет эта энергия разрушений. Вот это результат отрыва от этических основ. Так, сейчас. Еще есть ли вопросы? Так, ага, это вот кот Бегемот задавал вопрос. Токио на связи. Отлично, привет, Токио. Очень рады. У вас там уже, наверное, поздний вечер. Вот. Так. А, это все-таки вопрос, видимо. Бог есть или его все-таки нет? А вот вы выбираете. Вы выбираете для себя. Только повторю нехитрую мысль, которую я уже много раз озвучивал. Не надо верить в Бога. Вот этого делать не нужно. Нужно верить Богу. Нужно для себя либо принять эту, если хотите, философскую концепцию о том, что мир не случайным столкновением атомов, которые еще тоже непонятно откуда взялись, возник, а что это был великий замысел и великий план, и что Вселенная возникла по слову Божию. Это, если хотите, философская концепция. И дальше, если вы готовы согласиться с такой концепцией, дальше начинается ключевой вопрос. Либо мы верим Богу, потому что через Откровение, через Священное Писание, через разнообразные тексты сохранилось то, что Бог через своих пророков, через величайших учителей человечества хотел человечеству сказать. Все то же самое. Да? Не убей, не укради, подставь другую щеку. Вот это все Бог сказал человеку. И либо мы ему верим, что он это сказал для нашего блага, либо мы ему не верим. Вот, собственно говоря, и все. Вот это, если хотите, ключевой вопрос. Так. Так. Что тут про сокол? Дядя Леша, Андрей Львов пытается. Слушайте, я не знаю, да, если позовут, я исхожу из очень простой позиции. Да, это позиция из послания апостола Павла. Горе мне, если могу и не благовествую. Если куда бы меня ни звали, если меня зовут поговорить, я иду. Ну, кроме, может быть, каких-то самых одиозных ситуаций. Я вот, например, совершенно не понял, года два назад, еще до февраля 22 года, мне внезапно позвонил человек, сказал, что он редактор программы Виталия Милонова. Вот, и Виталий Милонов хотел на Russia Today. Вот, и Виталий Милонов хотел меня пригласить. Я очень удивился, сказал, что, знаете, нет, видимо, я все-таки вот принимать участие в этом формате не буду. Вот, несмотря на глубочайшее уважение к народному депутату. Вот. А так зовут, я иду. Потому что это возможность что-то сказать важное. Вот, наверное, так. Вопрос. Может ли православные оставлять записки в католическом и протестантском храме наоборот? Ну, смотрите, в протестантском храме в большинстве, но если мы говорим не об англиканах и не о лютеранах, ну, там никаких обычных записок нет, там немножко это все по-другому происходит. Да, в общем, конечно, может. В общем, конечно, может. Понимаете, это чушь и глупость, что пишите имена только крещенных, только православных, только православных, там, я не знаю, нашей церкви. Да, слушайте, мою собственную молитву никто у меня отнять не может. Да? О ком хочу, о том и молюсь. О крещенных и некрещенных. И о некрещенных, может быть, я еще более активно должен молиться. Понимаете, есть вопросы традиции, да, есть вопросы, там, не знаю, литургического богословия, связанные с тем, что вот частички, вынимаемые с именами людей, погружаются в чашу, соответственно, это должны быть члены, так или иначе, нашей, по крайней мере, христианской общности, да, поэтому странно было бы туда, в эту чашу, погружать частички, которые были вынуты с именами людей, которые христианами не являются. Странно. Но с высшей точки зрения, наверное, можно. Вот я честно могу сказать, я не знаю. Я думаю, что все-таки, если мы хотя бы на секунду, это вот чуть-чуть возвращаясь назад, к Григорию Нискому и апокатастасису, если мы верим, что высшая цель Христа – это спасение всего человечества, то, наверное, вот эти наши мелочные придирки, связанные с тем, кому, где и как надо молиться, ну, мягко говоря, они наивны. Опять же, Господь Бог, который сотворил Вселенную с миллиардами галактик и звезд, и планетных систем. Да, вот он на записки эти обращает такое пристальное внимание, чтобы категорически запрещать. Ну-ну. Так, Ванкувер, не вижу, что... Да, полвосьмого, вот мне ответили, что сейчас в Токио полвосьмого, здорово. Так, канал, сейчас, у меня что-то убежало, так, вопрос, часто ли священники ведут эпидемию прихожан? Ну, видимо, не эпидемию, а эпитемью вы имели в виду. Слушайте, ну... Опять же, это зависит от разных священников, все по-разному поступают, в некоторых общинах очень принято, так сказать, вот максимально по любому поводу, да, так сказать, эпитемия. Вообще, что такое эпитемия? Вообще, эпитемия, если, ну, как бы в обиходном значении, оно воспринимается как наказание. Да, ну, как ребенок съел конфету, съел без спроса, все, иди в угол. Вот стой в углу 15 минут. Хорошее воспитание? Отлично. Дети приучаются врать, дети приучаются неоткровенно разговаривать с родителями и так далее. Вот. Ну, это на мой взгляд. Если мы, конечно, не имеем дела с какими-то просто, простите, видимо, тоже надо звездочку славить перед этим словом, с какими-то мазохистами врожденными. Вот. Изначально эпитемия – это духовное упражнение. Там немножко другая задача. То, как это вообще должно восприниматься с точки зрения, опять же, христианской православной антропологии. Человек замечает за собой некие грехи, некие вредные привычки. Например, говорит, я вот гневаюсь, вот ничего не могу с собой сделать. Батюшка, помогите, потому что вот из-за какой-то ерунды могу наорать на близких, и мне это самому очень не нравится. А что делать, не знаю. А умный, ответственный батюшка скажет, ну вот тебе урок. Давай мы, вот тебе домашнее задание. Вот тебе и эпитемия, это одно и то же. И предложит, если он знает человека, если это, в общем, действительно член общины, прихожанин, знает его обстоятельства, знает, кто у него жена, может быть, тоже вредная, дети, может быть, могут быть просто гады, ужасные, вот, а сам по себе этот человек, который обратился с этим вопросом, ангел, вот, всякое может быть. Так вот, если человек, если батюшка в данном случае знает эту ситуацию, он как профессиональный, помимо прочего, психолог и духовный человек, он что-то посоветует. Скажет, слушай, вот попробуй делать так-то, а попробуй, вот ты молишься, молюсь, да, вот попробуй молиться так-то, а попробуй себя там, я не знаю, так-то ограничивать или наоборот потратить дополнительное время, слушай, найди время там в субботу или воскресенье, да, погулять с семьей. Да, поговорить на какие-нибудь отвлеченные темы, вот, а не только о работе и о противном правительстве. Вот это и есть, если хотите, эпитемия. Понимаете, вот такой урок, домашнее задание. Но чаще, конечно, бывает по-другому. Чаще бывает так. Человек приходит и говорит, батюшка, я вот тут колбасы в среду поел. Ага, вот тебе 100 поклонов. Вот давай кланяйся 100 раз, и это тебе епитимия. Ну, это, на мой взгляд, конечно, такие отношения, которые не очень достойны христианской церкви, мало что говорят о любви. Вот, и самое главное, ну, опять же, весьма непродуктивны с точки зрения духовной жизни самого человека, которому это назначают. Но опять же, если он не является каким-то врожденным мазохистом, понимаете, то, скорее всего, он повернется, плюнет и скажет: знаешь, батюшка, сам кланяйся, сколько хочешь, хоть 100 раз, хоть 200, а я пошел дальше колбасу по средам есть, потому что мне она нравится. Вот. Видели ли фильм «Интервью с Богом»? Нет, не видел. Фильм «Интервью с Богом» ничего не могу сказать. Почему не стало философов, которые ищут концепции движения человечества? Ну, думаю, что такие философы есть. Я очень надеюсь, что такие философы есть. Я знаю, по крайней мере, общаюсь, в том числе, с несколькими людьми, вот, кто... Вот у них так в дипломе профессии написано «философ». Вот, и которые действительно не только преподают философию, да, не только там, не знаю, статьи политологические пишут, вот, но и действительно размышляют о путях человечества. Сложно, сложно. Видите, человечество с учетом технологий резко рвануло вперед. Резко рвануло. То, что казалось абсолютно невозможным там какие-нибудь 60-е годы, казалось абсолютной фантастикой, по меркам человечества это всего ничего, да? Сколько там, 50-60 лет назад, внезапно стало реальностью. Человечество не успевает, человечество во многом не справляется с потоком информации, человечество не справляется с искушениями от этой информации. Да, потому что, опять же, с христианской точки зрения, ну что это такое? Это же искушение, когда тебе говорят: вот можно не работать, нажимай тут две кнопки, вот тебе реклама, пожалуйста, вложи сюда 3 рубля, и через 2 дня ты будешь миллионером. Вот. Понятно, что потом ни 3 рублей, ничего нет, и, в общем, человек бедный и несчастный. Остается, в общем, там же, где и был. Искушение. Вот. Как научиться со всем этим справляться? Вот. Вопрос. Вопрос, знакомы ли с YouTube-проектом Серафима Сашлиева 12-я сцена? Если да, то как он такой формат дискуссии? Интересный формат. Я тут принял участие в одном из, обещаю, что скоро эта программа появится. Ну, посмотрим. Вот. Мне самому интересно посмотреть, что получилось. В любом случае, опять же, видите, это очень интересно, то, что появляются в том числе независимые, если хотите, проекты, которые всерьез пытаются рассуждать на богословские темы, на темы религии и общества, на тему существования церкви в современном мире. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Вот. Другое дело, что наше с вами российское общество сегодня очень с большим недоверием на все это смотрит по разным причинам. Да, патриоты смотрят по одной причине, так сказать, условные либералы смотрят с недоверием по другой причине. Ничего плохого в диалоге нет. В диалоге всех со всеми. Понимаете, значительно лучше оставаться в диалоге, напряженном, иногда мучительном. Вот, но все-таки в диалоге это лучше, чем морды бить. Вот, очень хотелось бы, чтобы и политики, и люди, которые отвечают за крупные международные финансы, в общем, в какой-то момент все-таки это по-настоящему осознали. Так, вопрос. Когда встречаешься с мелким мошенничеством, нормально ли отойти в сторону и сделать вид, что не замечаешь? Ну, смотря какое мошенничество, понимаете, если так... В целом, да. В целом, да, я скажу так. Лучше зайти, отойти в сторону, понимаете, когда, что называется, мелко подвирает человек, да, и так далее. Лучше отойти. Другое дело, да, что, опять же, если, например, вы на этом замечаете, ну, скажем, собственного ребенка, а, собственно, несовершеннолетний, то, конечно, стоит крепко подумать, как бы ему объяснить недорослю, да, что он не прав, и что, в общем, это, что отец лжи, все-таки это дьявол, да, вот, и не надо мошенничать, и не надо врать. Так что все, опять все сильно зависит от того, кто это мошенничество совершает, понимаете? Вопрос, может, нужно воспринимать Бога через себя как частицу, а не как дядьку, сидящую на Бога, чтобы взять сомнение, потому не ведет к ответственности. Да, конечно, понимаете, вообще это, кстати, известная и очень актуальная тема, так называемый божественный антропоморфизм, да, когда Бога рисуют, в том числе, например, дедушка на облаке, там, руками там, чего-то такое, пассы делают. Вот, вот это все не так, это все неправда. Понимаете? В каждом человеке, у каждого человека есть ангел-хранитель. Вот кто этот ангел-хранитель? Мы часто не задумываемся. Мы себе опять же представляем, некая фигурка с крылышками, вот она такая замечательная, порхает рядом. Этот ангел – наша совесть. Наша совесть, которая подсказывает нам, что я поступил плохо, что я сказал грубо, что я ответил по-хамски, что я совершил плохой поступок. Совесть мне говорит. Это ангел. Это наш ангел-хранитель, который пытается нас предостеречь. Ангел – это вестник, да, вестник от Бога к человеку. Так что в этом смысле действительно Господь Бог все время рядом с нами, и в нас живет его частичка в нашем сознании. Так что в этом смысле, конечно, так будет правильнее. Так, канадский рыбачок. Как я должен относиться к протестантам и католикам, ведь они тоже идут ко Христу, а самые продвинутые православные служители говорят, что это секты подобные. Ну, слушайте, ну, говорят разные люди, иногда говорят разные и протестантам, и к католикам, и к любым людям на земле. Мы должны относиться как к нашим братьям и сестрам. Потому что мы все дети Адама. Вот это самое главное. А дальше, ну, все зависит от обстоятельств. У вас такой ник «Канадский рыбачок». Можно предположить, что вы живете в Канаде. Канада, как мы знаем, страна скорее протестантско-католическая, чем православная. Поэтому рядом с вами живут протестанты, рядом с вами живут католики. Вот, вынуждены, хотите вы того или не хотите, вы будете с ними общаться. И наверняка среди них вы находите и прекрасных людей, и нехороших людей, и очень симпатичных людей, и людей, мимо которых хочется вообще бегом пробежать. Люди разные. Это совершенно не зависит от той религиозной конфессии, которой они принадлежат. Вот. Это я вам могу сказать совершенно точно. Поэтому как относимся? Относимся как к братьям и сестрам. Так. Так. Дядь Лёвший, извините, много спрашиваю. Да спрашивайте, пожалуйста. Вам не кажется, что крещение должно происходить в сознательном возрасте? Это должен быть самостоятельный выбор. Крещение в младенческом возрасте лишает выбора. Знаете, спорный вопрос. И да, и нет. Понимаете, крестить, мне кажется, можно в любом возрасте. Вот. Католики разнесли в свое время, потому что мы же в православной традиции совершаем одновременно два таинства: крещение и миропомазание, то есть как бы крещение Святым Духом. Вот. Католики это разнесли, это называется в католической традиции конфирмация, она происходит уже в более сознательном возрасте, там в 12-13 лет. Вот как у евреев бар-мицва, да? Это же все родственное на самом деле, понимаете? Религии-то, религиозные традиции очень близко родственные, хотя мы этого не хотим понимать, да? Обрезание у мальчика происходит там на 8-й день, а бар-мицва в 13 лет. Ну вот католики пошли примерно по этому пути. Я не знаю. Мне кажется, что 13 лет в некотором смысле, с одной стороны, конечно, они уже здоровенные сейчас дяди и тети бывают, ну вот, и вроде как все понимающие. А с другой стороны, тоже, я бы сказал, рановато. Поэтому вообще все строго индивидуально. Есть разные попытки, да, вот, например, Преображенское братство, такое есть внутри Русской Православной Церкви, отец Георгий Кичетков, да, там такие традиционно шло процесс катехизации, да, то есть в сознательном возрасте человек приходил, с ним серьезно занимались, работали, объясняли, что, зачем, почему и так далее и тому подобное. Катехизировать можно и крещенного человека тоже. Понимаете, возможно, вот как-то так. Формально, конечно, многие семьи, к сожалению, через это проходят, когда номинально крещенный ребенок в детстве, потом вместе с родителями достаточно активно ходит на службы до 6, 7, 10, 12 лет, а потом как рукой отрезает, говорит, да не пойду я туда, делать мне там нечего. И это серьезная, конечно, задача вообще для церкви. Как церковь разговаривает с подростками? О чем? О том, что интересует подростков? Или о том, что интересует церковь? Или, например, о том, что интересует государство? Вот государству важно, чтобы вы были такие. Для ребенка не это сейчас. Да и во все времена было интересно, что от него хочет государство. Его волновали собственные эмоции, его волнует собственное тело, его волнует собственное взросление, какие-то таланты, которые в нем открываются. И вот об этом ему интересно говорить. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что могут быть любые способы, вот, ну, по крайней мере, разрешенные законом, да, потому что, вот, например, мне с некоторых пор запрещено встречаться и разговаривать с детьми, да, и заниматься их образованием как иностранному агенту. Но кому-то еще не запрещено. Вот кому не запрещено, мне кажется, стоит обращать внимание. Вот. А некое личное откровение или то, что называл, например, митрополит Антоний Суворовский личной встречей с Богом, оно может произойти в любом возрасте. И с крещенным человеком, и с некрещенным человеком. Вот. Тут уж ничего не сделать. Поэтому я бы не запрещал крестить младенцев, вот, но искал все формы. Искал все формы работы с человеком, у которого есть вопросы. Есть вопросы? Работай. Нет вопросов? Ну, очень хорошо. Садись рядом, пей чай. Давай просто порадуемся, что мы встретились. Это же, в общем, так здорово. Так, мне еще вопрос. Мне на душе болит, чтобы люди могут отрываться. Не надо смотреть. Надо плакать о тех людях, кто не понимает всю губительность ведущихся войн, ведущихся боевых действий, вот, кто продолжает вести абсолютно греховно, даже не знаю, какой греховно-гедонистский образ жизни. Вот надо плакать о своих собственных грехах и о грехах человечества. Так, Олеся Золотарева. Переживаешь, что с ней ненормально, думаешь, что все нормально. Владимир Головину в Болгарии мало знаю, слышал, сейчас надо вспоминать. Так, я уже начинаю так немножко пролистывать, потому что время передачи, к сожалению, заканчивается. Да, отец Григорий, живу в Ванкувере. Да, ну, слушайте, еще раз говорю, естественно, для человека нормально, абсолютно логично выбирать ту общину, христианскую или нехристианскую, да, свидетели Иеговы не вполне христианские общины, кто бы что ни говорил, вот, запрещенные, кстати, тоже в России организации, признанные там террористами, экстремистами и всеми остальными, вот, надо выбирать ту общину, где вам привычно, где вам комфортно. Если такой общиной может стать только православный, значит, надо искать тот православный приход. Я знаю, что в Соединенных Штатах Америки и в Канаде там довольно большое количество разных православных юрисдикций, разных православных церквей. Есть те, которые в общении с нами, с апостольской православной церковью, есть те, которые вне общения с нами. Неважно. Наверняка можно найти. Вообще Канада и США, США в большей степени, Канада, наверное, чуть меньше. В общем, достаточно религиозные страны с очень таким разнообразным религиозным ландшафтом. Я думаю, что можно найти, в общем, тех, кто будет вам по душе. Так. Ваше отношение к Курску. Не понимаю вопрос. К Курску как к городу я отношусь очень хорошо, как ко всем остальным городам на этом свете. Если вы имеете в виду то, что специальная военная операция пришла и на Курскую землю, то я отношусь к этому с ужасом. Вот с ужасом я к этому отношусь. Я уже как-то об этом тоже говорил, простите, что повторю. Потому что, понимаете, возможность, коридор, скажем так, для последующих решений, он еще больше сузился. Единственным возможно хорошим решением может быть только решение политическое. Потому что военных хороших решений, когда боевые действия необходимо вести в густонаселенной местности, вот хороших военных решений в этой ситуации нет и быть не может. Надеюсь, что это понимают те, кому эти решения придется так или иначе принимать. Вот так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так. Да вроде уже и нет. Хорошо, дорогие друзья, я думаю, что на этом мы на сегодняшний день закончим сегодняшнюю программу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Не забывайте ставить лайки этой передаче, не забывайте помогать каналу «Ищем выход», описание того, как это можно сделать, вы найдете в описании самого канала. Всего вам доброго, до свидания, встретимся в 13 в пятницу на следующей неделе. Всего вам доброго, храни вас Господь.